Глава 4. Близкие родственники. Лили Поттер, увидев вернувшегося сына, едва не кинулась его обнимать, но сдержалась и, по возможности, строгим голосом спросила: «Гарри, где ты был?»
«Гулял», — беспечно ответил мальчик.
«Вам ведь мистер Грюм, наверное, уже рассказал, куда я ходил?»
Старый Аврора хмыкнул, отчего его покрытое шрамами лицо исказилось еще сильнее.
«И что, много нагулял по лютному переулку?» — поинтересовался он. «Родители тут с ума сходят, у брата день рождения испорчен, а он довольный, заявляется почти к ночи».
«Ну, во-первых, не к ночи, а вечером, разница большая. Да и самое главное здесь, наверное, то», — зевнув, произнес в ответ мальчик, «что мой дорогой братец не получил свою ежегодную порцию внимания. В кои-то веки 31 июля думают не о Джереми Поттере, а о его беспутном братце. Хотя я сильно сомневаюсь, чтобы вы все бросились и побежали меня искать. Это было бы чем-то не поддающимся объяснению. Попридержите язык, молодой человек», — недобро сверкнув глазами, сухо произнес Джеймс Поттер.
«И не подумаю», — криво усмехнулся Гарольд. «Свой семейный долг я выполнил, показался вам на глаза. Теперь позвольте откланяться». Отвесив шутливый поклон, он вышел, бросив на ходу: «Кстати, можете не беспокоиться, я не голоден и вполне обойдусь без ужина». Взрослые ничего не ответили. Пересекая гостиную, Гарри заметил, как вспыхнул в камине огонь, и через секунду появился запыхавшийся Ремус Люпин.
«Джеймс, Лили, я все обыскал, но Гарри...» Тут он запнулся на полуслове, заметив мальчика.
«Гарри, слава Мерлину, ты здесь. Все так волновались, я тебя весь день искал». Мальчик улыбнулся и послушно дал взъерошить волосы себе на голове.
«Ты, пожалуйста, больше из дома не сбегай. Лили места себе от горя не находила». Мальчик удивленно уставился на школьного друга родителей.
«А отец?» — тихо поинтересовался он с долей скептицизма в голосе.
Оборотень что-то тихо пробормотал, старательно избегая взгляда юного Поттера.
«Все понятно», — хмыкнул Гарольд.
«Но ведь теперь все в порядке, так? Я спать, пожалуй, пойду. Спокойной ночи, дядя Ремус».
«И тебе», — произнес Люпин, глядя в спину поднимающемуся по лестнице мальчику. На кухне тем временем раздавались тихие всклипы. Оборотень тяжело вздохнул. Гарри же, поднявшись на 4-й этаж, заперся в своей комнате. Он тоскливо оглядел царивший там бардак и в сотый раз пообещал себе прибраться. Стряхнув очередной свиток с конспектом какой-то книги, он забрался с ногами на кровать и сел по-турецки. День был нелегкий, надо было все хорошенько обдумать и разложить полученную информацию по полочкам. Ну, во-первых, Гринготс. Нет, с волшебным банком надо разбираться тогда, когда появятся хоть какие-то приличные деньги. 50 галеонов на счету, смех да и только. Позор. Тогда следует подумать о стражах Темной Аллеи. И нужно учитывать и слова Малфоев, и Деррика Киркана. В Темную Аллею Малфой-старший отправился за волшебной палочкой для сына. Тут выходит он. Гарри прикрыл глаза, вспоминая, что произошло около статуи. Он произнес обычную формулировку клятвы. Да, впрочем, какая это клятва? Так, ерунда какая-то, придуманная излишне ревностными и фанатичными блюстителями правил темных сил. И стражи ему поклонились. Что-то забрезжило на грани сознания. Мальчик торопливо припомнил последующие события, надеясь, что какой-нибудь из них подтолкнет его в нужном направлении. Темная аллея, разговор с Малфоем-младшим, Киркан, волшебные палочки, их начинка. Точно! Владелец магазина почему-то подробно рассказывал о каждой палочке, будто он думал, что Гарри это поможет с выбором. Палочка для мага со способностями к многоуровневым цепочкам защитных заклинаний, для мастера чар, для мастера хронотика. Сами составы палочек его ни на какую мысль не наталкивали, а вот виды чародейской специализации... Мальчик хлопнул себя по лбу, сетуя на собственную тупость. Ну, конечно же, черномагическая тактика. Мгновенно соскочив с постели, Гарольд зарылся в собственные конспекты, пытаясь найти в этом хаосе информацию из тактики. Вот первые 5 глав. Преимущества и недостатки темных магов в масштабных битвах. Дальше, дальше. Энергоемкости, виды каких-то совершенно несуразных заклятий, использовавшихся в древние времена, которые сейчас были совершенно не к месту. Потом длинный разрыв аж до 20 главы. Спасибо косорукому переводчику Ульфреду Норику, не сумевшему нормально перевести с греческого добрый десяток глав и попросту пропустившего их. 21, 22, 23. Дальше уже сам Гарри не мог ничего разобрать, потому как на листке с конспектами 24 главы, который прерывался на середине, дальше шли выдержки из какой-то другой книги.
Недовольно что-то пробурчав, он решил наведаться в библиотеку за первоисточником и, нажав на неприметный камешек в самом низу стены, проскользнул в открывшийся проход. Спустившись по каменной лесенке, юный волшебник оказался перед тайным входом в библиотеку. Вслушиваясь в доносящиеся из библиотеки звуки, юный волшебник понял, что там кто-то есть. Выждав, пока этот кто-то не уйдет, мальчик нажал на центральный камень в стене и оказался прямо у книжного стеллажа. В библиотеке было темно. Но Гарри догадался захватить с собой волшебную палочку, и проблема освещения его волновать перестала. «Люмус», — тихо произнес он, радуясь, что за домом Поттеров отдел по контролю за применением магии не следит. На конце его волшебной палочки вспыхнул голубоватый огонек, осветив название книг на ближайшей полке. «История восстания гоблинов», «Магия средневековья», «Министерство магии. История до наших дней». Итак, он в исторической части семейной библиотеки. Значит, нужно пройти два стеллажа вперед и повернуть налево. А вот и черная магия. Табличка на одном из книжных шкафов была очищена почти до блеска. Собираясь шагнуть к стеллажу, мальчик почувствовал сильный магический поток, словно удерживающий его на месте. «Вебра волиант скрипта манент», — прошептал мальчик, направляя палочку в пространство между двумя стеллажами, и уже в который раз порадовался своей полезной покупке. Огонек на конце его волшебной палочки погас, а затем в радиусе 3 футов вокруг мальчика, на больше ему пока не хватало сил, рассеялась тьма, точнее выцвела. Все цвета, которые были невидимы в темноте, превратились в оттенки серого, а перед Гарри медленно начали проявляться похожие на веревки толстые жгуты, обвивающиеся вокруг шкафов. Причем они находились в движении, словно тоненькие струйки воды перетекали в разных направлениях. Потом к ним вернулся цвет, часть окрасилась в золотистый, часть насыщенно алый. Это 2 защитных цепочки, наложенных, судя по яркой пульсации, несколько минут назад, а чуть ниже их вьется тоненькая ниточка ярко-голубого цвета, оповещающая заклятие. Похоже, мания Джеймса Поттера продолжает нарастать. Гарольд задумчиво уставился на пульсирующие нити заклинаний. Нужно было их либо снять, не задев оповещающих чар, либо обмануть. Первый вариант был проще в исполнении, хотя потом пришлось бы их заново накладывать. Иначе отец точно может подумать, что кто-нибудь к нему вломился посреди ночи, раздумывал он. Так, а что если заморозить на время защитные чары, а самому быстро взять книгу? Вряд ли родители наведаются сюда ночью, а после завтрака он вернет книгу на место. Ну что за глупость, скоро ведь весь дом защитными чарами перетянут.
«Проэстари аевум!» — выпалил мальчик. Все 3 полосы защитных чар перестали светиться и замерли. Что ж, у него есть чуть больше 5 минут, чтобы найти нужную книгу и отойти от стеллажа на 2 метра, а лучше вообще убраться из библиотеки. К счастью, Гарри прекрасно помнил, где стояла черномагическая тактика, и не потратил на ее поиски слишком много времени. Схватив с верхней полки искомую книгу, он почти бегом кинулся к потайному ходу, натыкаясь на стеллажи. Сейчас магию лучше не применять, даже простенькое освещающее заклятие может все испортить. Буквально взлетев по лестнице, мальчик быстро открыл проход в свою комнату, и только когда за ним сомкнулась каменная стена, он облегченно вздохнул. Сейчас, по его примерным расчетам, заклятия сохранения и остановки времени перестанут действовать. Очнувшиеся после заморозки защитные чары сработают с утроенной силой и накроют собой всю библиотеку, а вместе с ними и оповещающие. К утру, конечно, все снова придет в нормальное состояние, но сейчас туда лучше не соваться. Гарри устроился на кровати с книгой. Найдя главу «Командная тактика», он с головой ушел в чтение. Светлые маги, едино как и темные, используют часто в магических войнах силу так называемых триад, в которые входили 3 мага, соответственные каждой стороне. Триадой белых магов называются собранные вместе такие волшебники, как маг-трансфигуратор, иначе знающий силу превращений, маг-защитник, иначе мастер охранительных чар, и светлый боевой чародей, иначе атакующий. Собой они представляют единство 3 видов магии и являются большой союзной силой для армии. Главным в белой триаде является атакующий, он принимает все решения и от него зависят силы 2 других чародеев. Маг-трансфигуратор ведает боевой тактикой отряда и... Дальше шел пустой лист. Что самое интересное, Ульфред Норик не просто пропускал текст, но еще и оставлял вместо него пустые листы, так что внешне копия по количеству страниц совпадает с оригиналом. Увы, настоящую тактику найти сложно, тем более в магической Британии.
даже несмотря на наличие темной аллеи. Некоторые маги специально ради нее учили язык древней Эллады, на котором была написана книга, потому что полностью переведенную черномагическую тактику на английский или хотя бы на латынь вообще днем с огнем не сыщешь. Прошипев сквозь зубы свое мнение относительно автора, Гарри перевернул пустую страницу и заметил несколько строчек внизу листа, после опять-таки пустого пространства. Неудачным в этой идее является то, что у каждого мага триады специализация должна быть единой, то есть в случае, если один из троих сведущий еще в чарах обычных, помимо основной своей силы, то нет ему дороги в триаду, а двое оставшихся магов разойдутся по разные стороны. Ибо такие волшебники могут быть только в триаде, иначе... Следующий пропуск шел аж на два листа. Триада же темных магов не столь зависит от единой специализации ее магов, и даже позволительно и надобно им быть сведущими в еще каких-либо видах ворожбы, чтобы... Также губителен для черномагической триады разлад ее магов. Пока они в единой команде сражаются и живут по-братски, ничто не угрожает им, стоит, однако, разойтись... Раздраженный отсутствием возможности вычленить из этих разрозненных кусков текста нужную информацию, Гарри Поттер перевернул еще несколько пустых листов. На 300-й странице начиналась новая глава «Защита крепостей».
Следующим утром Гарри Поттер проснулся с четким ощущением неприятностей. Тоскливо оглядев ставший родным бардак в комнате, он застелил кровать и после выполнения каждодневных утренних процедур спустился на завтрак. Теперь он уже точно был уверен, что если срочно не сделает в своей комнате хоть какое-то подобие уборки, ему светят большие неприятности. Причем такие, каких со времен того случая со змеей и Робертсом с Марксом еще не было. На кухне был только Джереми. Он с преувеличенным интересом читал какую-то статью в ежедневном пророке, явно ничего в ней не понимая. «С добрым утром, братец!» – произнес Гарольд. «И тебе того же!» – откликнулся Джереми, продолжая читать. Гарри тем временем взял себе со сковородки омлет. «Где родители?» – поинтересовался он, сев напротив брата. «Я, похоже, с ними разминулся». Тот, наконец, поднял глаза. На лице мальчика была неприятная ухмылка. «Мама пошла тебя будить, а папа в библиотеку». Гарри чуть не пронес вилку мимо рта. Вот так новость. «Ему вроде бы там какая-то книжка нужна была по темной магии», — продолжил тем временем Джереми. «Ну и какая же?» «Что-то вроде тактики черной магии, название какое-то заковыристое». Судорожно вздохнув, Гарольд постарался сохранить лицо и продолжил невозмутимо есть омлет. Однако мысленно он уже просчитывал, чем все это обернется. Каковы шансы того, что Лили Поттер задержится в его комнате из-за какого-нибудь попавшегося на глаза клочка пергамента? Нулевые. Практически нулевые. А то, что Джеймс Поттер нарвется на собственные оповещающие чары, усиленные в несколько раз, неизвестно. По расчетам Гарри, все заклинания должны были прийти в норму. В повисшей на кухне тишине можно было услышать, как двумя этажами выше раздался какой-то грохот, и дурным голосом взвыло охранное заклятие. Гарри Поттер прикрыл глаза. Да, сегодня определенно не его день. В полной тишине братья продолжали ждать. Как ни странно, никто не бежал с воплями вниз по лестнице. Гарольд успел позавтракать, и теперь, с нетерпением смертника Камикадзе, завидевшего свою цель, поглядывал на дверной проем. Причина веселья брата была ясна. Через пару минут на лестнице послышались шаги, медленные такие, можно сказать, даже вальяжные. Похоже, это отец, и за ним мама, — меланхолично подумал Гарри. Вошедший Джеймс был на удивление спокоен. Предположения Гарри Поттера подтверждались только тем, что в руках отец семейства держал книгу в кожаном переплете и аккуратно сложенную стопку пергаментов. Следом за ним вошла Лили, более бледная и менее спокойная. «Доброе утро, сын!» — произнес Джеймс Поттер, обращаясь к Гарри. Тот пробурчал в ответ приветствие. «Мне сегодня утром захотелось взять почитать одну книгу в нашей библиотеке». Гарри буркнул что-то вроде «не имею ничего против». «Так вот, я пошел на третий этаж, открываю дверь и отражаю свою собственную защиту, наложенную, заметь, только на два стеллажа. Сначала мне показалось, что это чья-то не очень удачная шутка». Гарри вздохнул. «Началось». А потом оказалось, что черномагической тактики в библиотеке нет. Но, о чудо, между стенками рядом со стеллажом магической истории был небольшой зазор. Я попытался отодвинуть одну из стен и нашел потайной ход. Интересно, не правда ли, молодой человек?
Джеймс Поттер по-прежнему обращался только к Гарри. «Действительно», — спокойно произнес в ответ Гарольд. Мысленно же он проклинал себя за то, что не удостоверился, что закрыл тайный ход из библиотеки. «И по этому ходу я решил подняться вверх и посмотреть, куда он ведет. Как оказалось, в тупик. Но, что странно, за стеной я услышал голос Лили. Пошарив по стене, я случайно надавил на какой-то камень и оказался в твоей комнате. Просто чудеса какие-то», — как можно невиннее усмехнулся Гарри. «Именно. А там твоя мама с интересом читала твои конспекты некоторых очень интересных книг по темной магии». Поттер-старший, ожидая какой-нибудь реакции, наблюдал за сыном. Гарольд молчал. «Меня, собственно, интересуют две вещи», — продолжил тем временем отец. «Первое, что ты сделал с моими охранными заклятиями, и куда ты дел волшебную палочку своего брата?» «Ему купили палочку?» Шок на лице мальчика был настолько правдоподобным, что Джеймс запнулся на полуслове. «Так ты не... ему купили волшебную палочку?» Гарольд вскочил со стула. «Подарили на день рождения», — сухо ответил Поттер-старший. «В таком случае скажи, как давно ты без спросу лазаешь в нашу библиотеку за книгами по темной магии?» «Ну, она наша библиотека, значит, имею право», — произнес мальчик. Лили Поттер, не дожидаясь, пока муж найдет, что ответить, сообщила сыну дрожащим голосом. «Мы с твоим отцом решили, что ты на некоторое время отправишься к моим родственникам в Литл Уингинг. К маглам», — закончил Джеймс Поттер. «А мы пока разберемся, что ты еще успел натворить в доме. Можешь собираться прямо сейчас». Мальчик не двигался с места. Его брат же вовсю ухмылялся. «Я сказал, живо!» Самообладания Джеймса Поттера надолго не хватило. «Радуйся, что то, как маглам отправляешься, а не вон из дома на улицу. И не дай Мерлин по приезду ты продолжишь заниматься подобными вещами. Я крайне рекомендую не попадаться мне на глаза, иначе прежняя жизнь тебе раем покажется. И все эти записи, ты их больше не увидишь». Слегка ошалевший мальчик безропотно поднялся со стула и пошел в свою комнату собирать вещи. Одна часть его мозга все еще находилась в некотором ступоре, другая же вовсю прокручивала варианты последующих событий. В том числе радовало и то, что волшебную палочку он догадался взять с собой, спрятав ее в рукав рубашки. Иначе бы такое началось. Да и сейчас он еще легко отделался, могло быть гораздо хуже. Неужели мать постаралась? Значит, его отправляют к маглам. Самое обидное, что колдовать он, похоже, не сможет, потому что за применение магии у неволшебников министерство следит строго. Вслед за Гарольдом в его комнату поднялась Лили. Она села на кровать мальчика и устало вздохнула. «Я уговорила твоего папу отправить тебя к дурслям. Это семья моей старшей сестры Петуни. Я у нее уже давно не была, да и расстались мы не при лучших обстоятельствах. Тебя может ожидать прохладный прием, но это лучший вариант, поверь. Гарри, ну почему ты молчишь?» «А что мне сказать?» «Спасибо, ладно, я очень благодарен. Ведь вы действительно могли бы меня отправить куда-нибудь подальше, в тот же детский приют». «Гарри, не говори так. Просто Джеймс очень расстроен, что ты сильно отличаешься от нас. Короче, не вижу в моем тупом братце героя магического мира. Джереми вовсе не тупой. Ты просто даже не пытаешься с ним поговорить». «Пытался. Сегодня. Во время завтрака. Просто знаешь, мам, невозможно нормально общаться с человеком, когда он постоянно тебе желает гадостей. Вот другое дело Малфой». «Так ты был вчера у Малфоев?» Лили всплеснула руками. «Ну а где еще? Вам Грюм, небось, напел, Мерлин знает что. Вполне нормальные люди, между прочим. Зря вы с отцом их так не любите», — спокойно произнес мальчик, укладывая вещи в небольшую сумку. «Мам, не надо плакать». «Ну да, я не такой, как все Поттеры. Это ж не конец света». В дверях появился Джеймс. «Успел мать до слез довести», — зло прошипел он. «Бери вещи, идем». Гарольд послушно спустился за отцом в гостиную, подозревая, что лишние высказывания могут ему только навредить. Они вышли из дома и прошли еще метров 100 в сторону стоявшего недалеко леса до конца антиоперационного барьера. Схватив сына за руку, старший Поттер оперировал. Гарри стоял перед домом номер 4 по Тисовой улице. Минуту назад его оставил здесь отец, не очень подробно объяснив, что делать. Мальчик постоял перед домом, взял в руки сумку с вещами и подошел к двери. Позвонив, он чуть-чуть отошел, ожидая реакции. Несколько секунд спустя дверь открыла высокая, худая женщина. «Здравствуйте, мэм», — робко произнес мальчик, припоминая, как расписывал Дурсли отец. Он не был особо уверен, что здесь сработает золотое правило, так как почти не знал маглов. «Я Гарри Поттер, сын вашей сестры». «Ах, Гарри, ну наконец-то!» — женщина радостно заулыбалась, что еще сильнее смутила мальчика. «Я все жду, когда же Лили покажет мне своего сына?» «Мэм, родители дали мне письмо для вас. Они сами заняты ремонтом.
Миссис Дурсель взяла из рук мальчика пергамент и с интересом углубилась в чтение. Гарри продолжал ждать ее реакции. Особенно злой она ему не показалась. «Конечно, ты можешь остаться у нас погостить», — произнесла она, дочитав письмо. «Я буду рада. Проходи, дорогой». «Миссис Дурсель, можешь звать меня просто тетя Петунья». «Хорошо, тетя Петунья. Там не сказано, как долго я буду у вас в гостях», — поинтересовался Гарольд, кивая на письмо. «Несколько недель», — рассеянно произнесла Петунья. «Берись свои вещи, проходи в дом, я познакомлю тебя с семьей». Перешагнув через порог, вслед за миссис Дурсель, Гарри оказался в маленькой опрятной прихожей. «Вернон, Дадли, идите посмотреть, кто к нам приехал в гости!» Тетя Петунья тем временем пошла на кухню. Вскоре откуда-то сбоку появился полный усатый мужчина. «Здравствуйте, молодой человек», — произнес он, протягивая для рукопожатия ладонь. «Я Вернон Дурсель». «Приятно познакомиться, сэр», — произнес мальчик. «Я Гарри Поттер». «Петунья нам столько рассказывала про свою сестру. Вы правда волшебники?» В гостиную спустился светловолосый мальчик в черной футболке с какими-то монстрами и в джинсах, такой же полный, как отец. Он весело улыбнулся. «Я Дадли, а ты мой кузен, верно, Гарри?» Поттер молча кивнул. Столько радушия и внимания было ему в новинку. «Я думаю, Гарри, тебе подойдет маленькая спальня Дадлика», сообщила вернувшаяся с кухни Петунья и обратилась к сыну. «Милый, помоги кузену отнести вещи на второй этаж». Собственно, особо тяжелая сумка Гарольда не была, но Дадли все равно взял ее в руки. «Пошли, я покажу тебе, где ты будешь жить», произнес он. «Что ж, похоже, Джеймс Поттер снова не прав», размышлял мальчик, пока поднимался по лестнице за кузеном. Тот, толкнув первую от лестницы дверь, зашел в помещение. «Ну вот и твоя новая комната. Я здесь жил, когда был маленьким, а потом перебрался в другую, она за стеной. Я это... что сказать хочу? Я иногда по ночам музыку слишком громко включаю. Если тебе будет мешать, ты сразу говори, ладно?» Гарри молча кивнул и занялся распаковкой вещей. Дадли сел на край кровати и с интересом уставился на своего кузена. «Тебя папа уже спрашивал, наверное», — произнес он после неловкого молчания. «Ты действительно маг?» «Ага. А можешь показать какое-нибудь волшебство?» «Не могу», — буркнул Гарри, отправляя сумку пинком ноги под кровать. «У нас запрещается колдовать перед маглами, ну, в смысле, не волшебниками. За этим внимательно следит и наказывают нарушителей». «Ну, а рассказывать-то можно?» — поинтересовался Дадли. «Можно. Разговоры подслушивать наше министерство еще не догадалось». «А у вас есть свое министерство? Круто!» «Ага», — фыркнул Гарольд в ответ, — «круче некуда». Дурсель-младший его сарказма, похоже, не понял. «А я тоже магией интересуюсь, не без гордости», — заметил он. «Только у нас это оккультизмом называют». Поттер тихонько усмехнулся. «Ай да, отец, и это маглы, которые ненавидят волшебство. Если хочешь, я могу тебе книги показать. Может, найдешь там чего-нибудь интересное для себя». «Конечно, я не против». Коротко кивнув, Дадли отправился в свою комнату и через несколько секунд вернулся с пятью увесистыми книгами, по размерам не уступавшим настоящим магическим фолиантам из библиотеки Поттеров. «Держи, ты их просто посмотри пока, а после обеда я тебе наш район покажу, с друзьями познакомлю. Короче, если что, я у себя». И оставив Поттера обживаться, он вышел. Почти сразу же за стеной раздался дикий грохот. Как позже выяснил Гарри, это была та самая громкая магловская музыка, или, как ее называл Дурсель-младший, тяжелый металл. Некоторое время юный волшебник вслушивался, пытаясь уловить саму мелодию или хотя бы слова песни, но у него ничего не вышло. Чуть привыкнув к несмолкающему грохоту в комнате кузена, Гарольд устроился на кровати и взял одну из книг, принесенную кузеном. Он пробежал глазами по оглавлению и открыл первый раздел.